Дорогие друзья, мы продолжаем изучение Священного Писания Библии. В этот момент мы изучаем Евангелие от Матфея. И я хочу заметить, что события в этом Евангелии развивались в историческом порядке. Но позади этого представлена потрясающая правда, которую мы не должны упустить. Мы упоминали раньше, что каждое из четырех Евангелий было направлено к восполнению нужд тех людей, которым оно было направлено или к которому оно обращалось. Евангелие от Матфея было написано к народу израильскому, то есть к религиозным людям. И частичной целью этой второй главы его было показать им, как Писание Ветхого Завета выполнилось в рождении Иисуса Христа. То, что он должен родиться в Вифлееме, было исполнением пророчества Михея, произнесенного им более 600 лет тому назад. Мы читаем в книге Михея, в 5 главе, стих 2, следующее. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами юдинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Дальше возвращение младенца из Египта, куда бежали с ним от мести Ирода, Мария и Иосиф, было исполнением пророчества Осии, записанного в книге пророка Осии в 11 главе 1 стих. Исполнились также другие пророчества, о которых говорим более подробно мы в следующей лекции. Матфей показал, как эти пророчества слово в слово исполнились в рождении Спасителя в мир. Таких пророчеств слушатели более 300 пророчеств, и все они исполнились буквально слушатели в Новом Завете, когда явился Иисус Христос Спаситель. Мы имеем много пророчеств относительно второго пришествия Христа. Нам трудно представить себе, каким путем они исполнятся, но я уверен, что когда придет для них время, они также просто и дословно исполнятся, как и пророчество о рождении Иисуса Христа, о его первом пришествии. Но теперь обратимся ко второй главе Евангелия от Матфея и прочитаем первый стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы, то есть мудрецы с востока, и говорят: «Мудрецы, пришедшие с востока, искали родившегося младенца». Они знали, что он царь иудейский. Это было в дни царя Ирода. Если и была какая вещь, которую Ирод не хотел и не мог переносить, то это было соперничество. И это его сильно встревожило, когда мудрецы пришли в Иерусалим и спрашивали о родившемся царе. Мы читаем второй стих, когда мудрецы спрашивают, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Как вы видите, они искали царя. И это больше всего встревожило Ирода. Дальше они видели звезду, родившуюся небесного царя. Невольно возникает вопрос, как они могли соединить звезду с царем, и как они могли отождествить это с Израилем. Все, что я знаю, слушатели, это то, что люди на Востоке имели пророчество. Пророк Валаам более 1000 лет тому назад произнес пророчество старейшинам Моавитским и старейшинам Мадианским. И это пророчество мы находим записанным в книге Чисел, в главе 24, стих 17. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл», то есть символ царской власти, «от Израиля. и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Заметьте, друзья, пророчество говорит: звезда восходит от Якова. Это значит от народа израильского. И жезл, то есть скипетр, символ царской власти, восстает от Израиля. Звезда и скипетр идут вместе. Это единственное место в Ветхом Завете, где они поставлены вместе. Мудрецы с Востока имели это пророчество. И они вышли из таинственного Востока искать царя. И это встревожило город Иерусалим и старого подозрительного царя Ирода. И вот мы читаем в 3 стихе: «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод хочет знать об этом. Этот человек, Ирод Великий, очень суеверный человек. Если вы имеете книгу детальной истории того времени, вы можете прочитать о семье Ирода. Это был сбор негодных, подлых людей. И Ирод был самым подлым среди них. Он был идумеем, и, вы знаете, слушатели, купил себе положение царя над Иудеей за деньги у римского сената. В стихе 4 мы читаем: «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Слушатели, как вы видите, Ирод знал, что они имеют Писание, и что в Писании записано о пришествии Мессии. И он хочет точно знать, где Христос должен родиться. В стихах 5 и 6 мы видим их ответ. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Юдина, ничем не меньше воеводств Юдиных, из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Это, слушатели, они цитируют пророчество Михея. Когда Ирод спросил книжников, они не замедлили с ответом. Они точно знали это пророчество. Они знали все о пришествии Мессии. Но беда в том, слушатели, беда в том, что это было умственное знание, которое не касалось их сердец и их жизни. Они не приняли его. Они им не интересовались. Они даже не изъявили желания сесть на верблюдов и вместе с мудрецами пойти поклониться рожденному царю царей Христу. Не говорит ли это и к нам сегодня, друзья, об опасности головного умственного познания Слова Божьего без практического применения его к нашей жизни? Не говорит ли это нам сегодня, дорогие слушатели? Я думаю, что да. Я думаю, что многие и многие знают много из Священного Писания, знают много о Христе, но лично не приняли его в свое сердце. Многие ли сегодня ожидают второго пришествия Христа, хотя и знают, что Он придет? Но многие ли ожидают Его? Готовы ли вы встретить Его сегодня, сейчас, дорогой слушатель? Или, может быть, вы хотели бы, чтобы Он повременил со Своим пришествием? Мы читаем 7 и 8 стихи. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Ирод просит их тщательно разведать о младенце. Он всем сердцем ненавидел рожденного и искал его смерти, уже подготавливает коварный замысел выведать место пребывания младенца и потом убить его, хотя притворяется, что хочет пойти поклониться ему. Он якобы желает пойти поклониться ему, а в самом деле в сердце стоит страшная ненависть и строит козни против него. И потом, как увидим, он же сам пошлет воинов в Вифлеем, чтобы убить всех младенцев от 2 лет и ниже. Вы подумайте, какой страшный человек, слушатели, жил в то время. В стихе 9 и 10 мы читаем следующее. «Они, выслушавши царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Теперь, слушатели, как вы видите, звезда появляется вновь. Я хочу сказать, что звезда, которую видели мудрецы, была, конечно, сверхъестественным явлением. И вот мудрецы у цели своего длинного пути. Написано в 11 стихе: «И вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши, поклонились ему, и, открывшие сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Это был дом, а не ясли, где Иисус родился. Время переписи давно прошло. К и рожденному Спасителю мира нашлось уже место в доме. И обратите внимание еще на то обстоятельство, что когда мудрецы вошли в дом, они поклонились младенцу. Да, именно поклонились младенцу. Это было наиболее удобное время поклониться Марии, но они поклонились только рожденному царю и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото говорит о рождении Иисуса, который является нашей наибольшей ценностью. Ладан свидетельствует о благоухании его жизни, а смирна говорит о его голгофской смерти. А сейчас мы сравним с этими дарами дары, которые будут принесены Господу во время его второго пришествия. Мы читаем пророчество Исаии из 60 главы, 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя. Дромадеры, то есть верблюды из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Среди этих даров отсутствует смирна, вы видите? Христос умер однажды, и другой раз Он придет не для спасения, но чтобы взять своих искупленных в Его вечную славу. Когда Господь Христос вновь придет, как Царь царей и Господь господствующий, Он придет, и Господь господствующих, Он придет за Своими слушателями, за Своими теми, которые уверовали в Него. Но, друзья, не чудесное ли это повествование о рождении нашего Иисуса, о рождении Его, того, перед кем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца? Разве это не чудесно, слушатели? Так читаем во 2 главе послания к филиппийцам в 10 стихе. Первый раз Он пришел, чтобы принести Себя в жертву искупления людей от их грехов. Это был первый раз. Во второй раз Он придет как Царь славы, чтобы взять всех искупленных в Свои вечные обители, где не будет плача уже, не будет слез, не будет никаких страданий и рыданий. Русский поэт Надсон так оканчивает свое стихотворение о приходе на землю любви, которая представляет собой Иисуса. Он писал: «О, мой друг, не мечта этот светлый приход, не пустая надежда одна. Оглянись, зло вокруг чересчур уж гнетет, ночь вокруг чересчур уж темна. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомиться безумной борьбой, и поднимет к любви, к беззаветной любви, очи, полные скорбной мольбой. Да, друзья дорогие, наш Господь придет в темную ночь зла и греха на эту землю, в ночь охлаждения любви среди людей, в очень тяжелое и печальное время, дорогие слушатели. Оно очень быстрыми шагами уже приближается к нам. Но Он придет. Он придет как Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, и сядет на престоле славы Своей. Он придет как Царь Небесный, друзья. Он, который родился в унижении, в пастушеских яслях, и который не имел места, где преклонить голову, который провел свою земную жизнь в бедности и умер, как преступник на кресте позора. Он самый придет в этот мир, как Царь Славы, чтобы установить свое небесное царство, дорогие друзья. Он придет. Он быстрыми шагами уже идет к нам. Слава Ему за это, дорогие слушатели. Итак, друзья, наше время радиопрограммы подошло к концу. Я очень рад был встретиться с вами. И если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся выслать ее вам. Пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего и до следующей встречи в эфире. До свидания.